Введение. Славянское язычество – одна из самых малоизученных и загадочных мифологий. И хотя за последние 30 лет о нем написано столько, что это уже породило самостоятельное направление, так называемое родноверие, неоязычество, все эти труды не только не приблизили нас к пониманию подлинной древнерусской культуры, но и, напротив, катастрофически отдалили от него. Именно поэтому, прежде чем говорить о славянском язычестве, необходимо ответить на два вопроса. Кто такие славяне и что такое язычество? Славяне – один из индоевропейских народов. К сожалению, сейчас можно встретить псевдонаучный термин «славяно-арии». Он дублирует сам себя. Славяне и есть арии. Точно так же, как индейцы, иранцы, цыгане, армяне, греки, итальянцы, немцы, скандинавы, англичане, французы, ирландцы, испанцы. Термин «арий» или «ариец» был популярен в науке начала XX века. Он происходит от индоиранского слова, означающего «благородный», «свободный». В современном научном лексиконе его используют только по отношению к народам Индии и Ирана. А вот в публицистике, увы, с его помощью стремятся подчеркнуть мнимое превосходство одного народа над другими. Славяне не более родственны индийцам, чем другим индоевропейцам, и потому словосочетание «славяно-арии» — признак текста ненаучного и с высокой вероятностью националистического. Славяне — это самоназвание. Слово это есть в языках всех славянских народов — русском, украинском, белорусском, польском, чешском, словацком, славянском, сербском, хорватском и других. В древности оно писалось иначе — «славене». Произошло, вероятно, от «слова» и означало людей, говорящих по-нашему, в противоположность немцам, тем, чья речь непонятна и кого по этой причине считали немыми. Версия, по которой название «славяне» связано со «славой» и означает «славный», возникла в позднем Средневековье. Славяне впервые упоминаются греко-римскими авторами примерно 15 веков назад. Тогда их называли «склавинами», «антами», «венедами». В это время они жили между реками Висла и Днепр и доходили до Дуная и Двины. Этот народ оставил заметные следы в топонимике, особенно в названиях рек, которые встречаются по всей Центральной Европе и служат важнейшим материалом для изучения расселения древних славян. Уже к VIII веку славяне заняли почти всю Восточную и Центральную Европу, от Балтийского моря и границ бассейна Волги до Черного моря, почти весь Балканский полуостров, а также территорию современной Польши, Чехии и части Германии, и разделились на три ветви – восточные, западные и южные, сохранившиеся до сих пор. Государство, которое объединяло бы всех славян, никогда не существовало. Более того, ко времени формирования Киевской Руси, IX век, значительная часть славян по-прежнему сохраняла племенной строй. И потому в каждом регионе, в каждом племени имелись свои культы, в чем-то сходные, в чем-то отличные. Не было и общеславянского языческого пантеона, так что реконструировать его невозможно. В этой книге речь пойдет в основном о восточных славянах. Чтобы понять, насколько их мифология отличалась от культуры западных славян, послушаем цитату из славянской хроники немецкого миссионера XII века Гельмольда. «У славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев. Одни прикрывают невообразимые изваяния своих идолов храмами, как, например, идол в Плуни, имя которому Подага. У других божества населяют леса и рощи, как Прове, бог Альденбургской земли. Они не имеют никаких идолов. Многих богов они вырезают с двумя, тремя и больше головами». Конец цитаты. Ольденбургская земля находится в Германии, сравнительно недалеко от побережья Северного моря. Как видим, она достаточно удалена от Киева и Новгорода, где никаких идолов с двумя, тремя и больше головами никогда не появлялось. Итак, славяне были язычниками. Слово «язычник» происходит от древнерусского «язык», означающего «народ». Вспомним Пушкина. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык». И далее поэт перечисляет народы. Термин «язычество» или «народная вера» употребляется в противопоставление любым монотеистическим религиям, а также современным мистическим учениям, тому самому неоязычеству, имеющим книжное, кабинетное происхождение. Важно не путать язычество с многобожием, политеизмом, потому что язычество — это не просто вера во множество богов, а воспринятая с рождения система переживания окружающего мира и всех событий, и календарных, и биографических, в которой силы, влияющие на жизнь природы и человека, персонифицированы и индивидуализированы. Язычник не пытается объяснить себе мир, как было принято считать раньше. У него на все вопросы уже заранее есть ответы, и ответы эти лежат в области не логики, а эмоций. По сути, мир язычника — это веками и поколениями выстроенная система эмоциональных переживаний, когда все общество в едином порыве горюет, радуется, пугается, ликует и так далее. И при этом все вокруг воспринимается как неисчислимое множество сущностей, правила поведения с которыми известны с малолетства. Языческое мировоззрение идеально отражено в стихах Иосифа Бродского. «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу». Именно это мироощущение и отличает язычество от пантеизма, воспринимающего мир как силу живую, но не персонифицированную, и от неоязычества, идущего от логических попыток реконструировать обряды и культы, но не способного выйти за границы интеллектуально-аналитического мировоззрения современного горожанина. Питательной средой язычества был мир, где каждому человеку, подчеркнем, каждому, грозила гибель даже в условиях мирной жизни. На охоте, от неурожая, болезни, пожара, удара молнии, а женщинам еще и вследствие родов. В этих обстоятельствах эмоциональный мир язычника, способного общаться едва ли не со всеми объектами природы и культуры, выглядит несокрушимой психологической защитой, а жестко расписанная система ритуалов, той душевной опорой, по которой тоскуем мы в нашем несопоставимо более мягком и гуманном обществе. Славянское язычество безвозвратно ушло в прошлое, и отнюдь не из-за принятия христианства. Как мы увидим, в XI-XII веках при двоеверии язычество не только не погибло, но и, вероятно, получило дополнительный импульс в виде духовной конкуренции. И даже в XVII веке церковники негодовали по поводу регулярно совершаемых языческих обрядов. Причина гибели язычества — развитие промышленности и медицины, благодаря которым в мировоззрении человека появилось больше логики. Эмоциональность снизилась, а способность находиться в непрестанном диалоге со всем мирозданием ушла в прошлое. Источники сведений о славянском язычестве. До нас не дошло ни единого подлинного языческого текста. О причинах этого расскажем далее. По этой причине мы вынуждены опираться на косвенные и вторичные источники. Низшую мифологию, поверье о духах, окружающих человека, мы знаем благодаря фольклорным записям. Деревня сумела сохранить народное православие, форму народной религии, где тесно переплелись элементы христианской, канонической, апокрифической и фольклорной традиции, связанные с народным календарем и народной медициной. Христианские представления перемешаны здесь с остатками язычества, а под именами святых угадываются древние боги. Часть фольклорных записей была сделана во второй половине XIX века, когда жизнь деревни довольно мало отличалась от уклада многовековой давности. Часть в XX веке, когда ученые повсюду скрупулезно искали следы древнего мировоззрения —